Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу, как всегда, по субботам «Час прессы спорт». Ведут ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Мы поговорим обо всех актуальных событиях этой недели. Сразу напомню, что телефон прямого эфира 8 800 222 12 бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только в Москве 96143. Ну, вы можете также посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Новостей мало, зато событий было много на этой неделе. Новостей последних очень мало. Сейчас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов быстро вас с ними познакомят.
Ну, новостей, может быть, и мало, но они эпохальные. На чемпионате мира по шахматам в Мехико были сыграны партии предпоследнего, 13-го тура, но уже было ясно, что новый чемпион появится, теперь это уже официально, поскольку, ну, сперва назовем результаты, Петер Леко выиграл у Александра Морозевича, а все остальные три партии завершились в ничью. Левон Аронян играл с Петром Свидлером, Борис Гельфанд с Владимиром Крамником и Александр Грищук с Вишей Анандом. И таким образом, перед последним туром Анонд лидирует 8,5 очков, у Гельфанда 7,5, у Крамника 7.
Еще один чемпионат мира по регби продолжается. На этой неделе вчера был сыгран ключевой матч за выход в четвертьфинал из группы А. В Париже на стадионе Парк де Пренс действующие чемпионы, англичане, обыграли соперников из Тонги 36-20 и заняли второе место в группе вслед за регбистами Южноафриканской Республики. В четвертьфинале сборная Англии сыграет с командой Австралии, которую 4 года назад, кстати, победила в финале. А игра эта состоится в Марселе 6 октября.
О теннисе. Крупный женский турнир проходит в Люксембурге. Там определились полуфиналистки. В четвертьфиналах француженка Марион Бартали выиграла у россиянки Анны Чеквитадзе. Но одна представительница России вышла в четверку. Это Вера Звонарева, которая взяла верх над Викторией Азаренко из Белоруссии. Кроме того, вышла в полуфинал Даниэла Гантухова. Словачка переиграла швейцарку Патти Шнидер. И Анна Иванович из Сербии, выбившая из розыгрыша француженку Татьяну Головин. И таким образом в полуфиналах Бартали будет играть с Гантуховой, а Звонарева с Иванович.
А крупные мужские соревнования на этой неделе проходят в Азии, в Бомбее или в Мумбаи, новое название этого города в Индии. По завершении матча и четвертьфинала определились пары полуфиналистов. Ришар Гаске, француз, сыграет со своим соотечественником Фабрисом Санторо, а бельгиец Оливье Рощус с Райнером Шутлером из Германии. А в Бангкоке Дмитрий Турсунов нанес поражение Юдзу Вану из Тайваня в трех партиях, теперь сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, а вторую полуфинальную пару составили Томаш Бердых из Чехии и немецкий теннисист Бенджамин Беккер.
На этом новости, видите, исчерпаны. Не зря я сказал, что их не так много. А у нас уже есть звонок. Давайте сразу послушаем, а потом уже перейдем к обсуждению актуальных тем.
Послушаем Александра из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Я по поводу заявления Платини. Да. Мне кажется, на этой неделе случилось знаковое событие. Президент УЕФА попросил лидеров Евросоюза выгнать олигархов из футбола.
Да, да, он можно и так трактовать, да.
Да, он ратует за здоровый, сбалансированный футбол и хочет, чтобы у европейского футбола было будущее здоровое и чистое во всех отношениях. Вот, что бы это значило для наших незабвенных патриотов Абрамовича и Алишера Усманова, которые вложились в английский футбол и превратили его в шоу-бизнес.
Александр, ну пока это еще ничего не значит, потому что Платини обратился к лидерам очень многих европейских государств, ну в том числе и ведущих, и к Гордону Брауну, к Ангеле Меркель, к Николя Саркози. А пока мест получил ответы, поддерживающие, кстати, его, из не столь крупных стран, из Голландии, по-моему, Норвегии, еще нескольких. Ну, очень быстро получил ответы, что они поддерживают. Но это-то естественно, что они поддерживают. У них не так много денег вкладывается в футбол. Ну, вот к чему это все приведет, неизвестно. Ну, просто инициатива вообще любопытная. Мы честно говоря, я очень сомневаюсь, что это как-то повлияет.
Да, нет, конечно же, это бизнес, невозможно. Поэтому, естественно, тут речь о санкциях каких-то не может вообще вестись.
Но, тем не менее, вот Александр навел нас на те темы, которые я и собирался сегодня осветить, скажем так, с помощью, естественно, газет, лежащих перед нами. Ну, потому что чисто спортивные события, ну, они у всех на устах, уже все, всю неделю обсуждались и футбольные матчи, и яркие, и не очень, и баскетбольные, и волейбольные чемпионаты Европы. Ну вот... газета «Спорт-Экспресс», сейчас я прошу просто подождать полминуты дозвонившегося к нам слушателя. Газета «Спорт-Экспресс» сообщила следующее. Вот, знаете, есть такая русская поговорка, что быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но когда дело, то, может быть, действительно не скоро. А когда вот такие вещи организационного характера, то они быстро решаются. Так вот, заголовок. Еще два американских игрока получили российское гражданство. Имеется в виду баскетболисты, баскетболист и баскетболистка. А дело в том, что вот сразу по окончании чемпионата Европы среди мужчин, которые сейчас везде в прессе называются триумфом, это, конечно, довольно смешно, потому что выиграли одну очко, правда, на испанской площадке, ну, пускай триумф, да? И после этого президент Федерации баскетбола Сергей Чернов сразу заявил, что надо нам побольше натурализовать вот и женщин, и мужчин для того, чтобы усилить сборные. Ну, вот он только заявил, а и уже сразу издан указ номер 1236 президента Российской Федерации, который предоставил российское гражданство американскому форварду подмосковной Кима Келли Маккарти и американской баскетболистке Деане Нолан, чемпионке НБА 2003 года, ну, WBA, этим летом перешедшей в екатеринбургскую команду УГМК. Правда, пока, это я читаю из газеты, цитирую, клуб из Екатеринбурга не объявил о подписании контракта с Нолан официально. То есть еще официально не подписали контракт, а гражданство уже президент страны предоставил. Но это почти наверняка будет сделано в ближайшее время. И последний любопытный здесь момент. По регламенту ФИБА в любой национальной команде не может быть больше одного натурализованного игрока, то есть получившего гражданство новой страны в возрасте не старше 17 лет. Их может быть много, если до 17 лет получил. Но если старше уже 17 лет, тогда, значит, только один может быть игрок. А в России такой баскетболист уже есть. Это Джон Роберт Холланд, чемпион Европы. Как тут написано, автор золотого броска в финальном матче чемпионата Европы 2007 против Испании. Ну вот, значит, теперь... появился еще один россиянин-американец.
Конкуренция теперь в составе безумная начнется.
Но только у них разные позиции. Этот нападающий, а тот защитник. Но,
правильно, это конкуренция именно потому, что кто-то один может играть и по гражданскому, по национальному признаку.
Да. Значит, давайте мы сейчас буквально на полминуты прервемся, а потом сразу послушаем двоих дозвонившихся к нам уважаемых слушателей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Продолжаем на волнах «Радио Свобода» программу «Час прессы спорт». И без долгих представлений сразу слушаем кого?
Бориса Матвеевича из Москвы.
Борис Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радио.
Здравствуйте.
Я вам интересует вот что. Значит, спортсмен есть такой, летчик Фолстед, многократный чемпион мира. Вот его что-то долго искали и заглохли. В чем судьба его, не знаете, вот какова?
Да, но это вот известный,
известный летчик.
Миллионер, путешественник и так далее.
Многократный по...
Да, но его...
Какие-то проблемы с законом у него были, по-моему, не так давно.
Да, но его не нашли. Вот что. Да. Там вообще такие силы были брошены на поиск. И главное, у него же там были все эти датчики. На какую-то пустыню он полетел. Борис Матвеевич, ну, раз заглохло, то мы же тем более, сидячи здесь, ничего не можем вам сказать. До этого каждый день сообщалось о поисках.
Эмиль Викторович, тоже из Москвы, слушатель.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Здравствуйте. Вот. Здравствуйте, господа.
И для вас вопрос... есть сообщение, да-да-да.
У меня вопрос относительно шахмат. Вы знаете, старая формула, она существовала более 100 лет. Еще, сказать, при Стейнице она была.
Да.
И начиналась она с матчем Стейниц-Цукерторг.
Да-да.
И вдруг перешли на новую формулу. Вам все-таки не кажется, что старая формула более интересна и более объективна, чем эта новая турнирная формула, которая мне... В общем, не очень нравится.
Эмиль Ильич, безусловно, вы правы, но это временный момент. Это просто вот в порядке объединения. Вот помните, было два чемпиона мира по разным версиям. Вот в порядке объединения было сделано так, но уже сейчас Владимир Крамник, который уже будет экс-чемпионом мира, он в списке останется, раз уж вы упомянули Стейница, как первого чемпиона мира, то Владимир Крамник останется как 14-й чемпион мира, а, соответственно, новый чемпион мира будет 15-м. И вот 14-й чемпион мира имеет право на матч-реванш с 15-м. Ну, я просто не говорю, кто там один тур остался, там мало ли что может произойти. Хотя, скорее всего, конечно, это будет Вишиананд, но еще, возможно, небольшой шанс есть и у Бориса Гельфанда. Вот, но... Значит, матч с 14-го с 15-м чемпионом мира, и все вернется вот к старой системе. Ну, дальше, если ничего нового не предпримут,
опять не поссорятся.
И опять не поссорятся, еще что-нибудь не случится, то тогда новая система будет. Вот тогда этот турнир, который сейчас проходит, он бы считался турниром претендентов, как всегда и было. Помните, там турниры претендентов выигрывали в свое время Бронштейн, Смыслов. Ну, в общем, все претенденты сперва выигрывали турнир претендентов, потом получали право на встречу с... чемпионом мира. Эмиль Ильич, ну заодно я вам хочу сообщить. Вот вы же страстный были сторонник все время, чтобы установить эти фотоэлементы в воротах, чтобы там было...
Да, камеры, судьи.
Камеры и так далее. Да. Ну вот первый шаг какой-то уже сделан, потому что сейчас исполком УЕФА обратился там ко всем с пожеланием хотя бы вот фиксировать только вот линию ворот. Но все остальное сделать уже нельзя. Эмиль Ильич, так что вообще вот техническое не дремлет, ну, как сказать, мысль не дремлет или решение.
Прогресс неостановим.
Да, видимо так.
А Платини при этом хочет поменьше денег, чтобы было в футболе.
Да,
кто вот... будет все это оплачивать?
Да, вот это, конечно.
Да, тот никуда не денешься, или так, или сяк.
Да, ну вот насчет денег, это его уж раз затронул Александр эту тему, то Платини там объясняет, что, к сожалению, деньги до какого-то предела способствуют прогрессу футбола, а с какого-то момента начинают вредить. Ну вот это мы вообще все так чувствуем. Но проблема же в том, как этот предел установить.
На сборной Англии это пока не отражается на уровне английского футбола. Вложения вот эти огромные.
Абрамович и Усманова?
Ну, не только что там Абрам, там и исландцы, и американцы, там же...
Тайцы.
Инвесторов тайцы, и таец.
Таец, да.
Совершенно верно, да.
Ну вот, значит... А, у нас еще звонок.
Да, нам теперь тоже Александр позвонил, но из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да? Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте. У меня три вопроса. Только сначала я хочу сказать насчет Фоссета. Буквально вчера было сообщение,
да,
что в какой-то труднодоступной пустыне там в Америке, в очень труднодоступном месте, вроде бы увидели его самолет, но спуститься туда очень трудно и не очень понятно, самолет ли это или какой-то обломок скалы, будут выяснять.
Александр, спасибо. Вот мы прозевали это сообщение, а значит, вы таким образом Борису Матвеевичу ответили. Спасибо вам.
Угу. Да, и вот у меня... Три вопроса есть.
Так.
Во-первых, вы бы не могли объяснить, что это за история с метательницами молота? То вроде их обвинили в допинге, теперь
можем.
Вроде какие-то дополнительные разбирательства.
Объясним, обязательно. Да,
да. Теперь еще второй вопрос. Вот да. По поводу как раз натурализации футболистов.
Да.
Не знаю, может, эти натурализованные футболисты и хорошо играют, но, по-моему, это все-таки уже не будет русский футбол.
Но
а
сейчас, простите, Александр.
Бразильского или американского.
На секунду перебью. Речь не о футболистах идет пока что, а о баскетболистах.
Да, но и баскетболисты тоже, и футболисты, их тоже ведь паспорта российские дают им. Так вот, я хочу сказать, что пусть даже какой-нибудь негр из Бразилии играет замечательно, и забивает, но русских болельщиков это трогает гораздо меньше, чем если забивает какой-нибудь Ваня из Саратова. Вот что я хочу сказать.
Ну, в принципе, возможно, да.
Да. И третий вопрос у меня.
Да.
Вот тут вот говорили некоторое время назад по поводу подготовки Олимпиады,
да,
в Пекине, и пекинские власти рассказывали, как у них все хорошо готово, и, между прочим, упомянули, что что, оказывается, в Китае еще 4000 лет назад играли в игру, очень напоминавшую футбол. В это можно верить? Или это... Вот тут подходят слова одного западного историка, который говорил, что древние достижения Китая напоминают родословную одного уэльского дворянина, который на родословном дереве против фамилии имени своего девятого предка написал: «В это время Адам и Ева жили в раю».
Понятно. Александр, но дело в том, что это действительно... игры такие были. Существует очень серьезная работа одного историка из Тувы, который исследовал, в смысле российского историка, который живет в Тувинской республике, да, как она называется, в Тувинской области.
Республика.
Да, вот Тувинской республики. Вот, и очень интересная работа, причем... Действительно, там за сколько-то там, ну, какие-то исследования он провел, мы даже как-то с ними знакомили в программе «Прессинг». Да, был такой репортаж у нас на эту тему, и он там рассказывал довольно подробно, ну, знаете как, когда речь идет о том, что было тысячи лет назад, как тут вообще проверить? Ну, вот какие-то подобные, тогда же это вся территория считалась Китайской империей, поэтому вполне возможно...
Ну вот, ну, да, какие-то игры, которые сродни олимпийским
карате,
в этом смысл. Ну,
да.
Ясно, что человечество все время во что-то играло, и в Древнем Египте кто-то там во что-то играл.
Конечно.
Ну, наверняка что-то было похоже.
Да. Вот теперь, Александр, ваш вопрос про допинг Лысенко и хороших. Дело в том, что когда это все произошло, ну, их отстранили. Сейчас уже, кстати, заодно проинформирую вас о том, что Валерий Куличенко уже не вернется вообще в легкоатлетическую сборную. Он вообще снят, тогда же он был временно отстранен. Сейчас он уже не будет главным тренером, поскольку это он давал вот эти препараты этим двум спортсменкам. Но тогда некоторые какие-то ответственные ученые российские проверили вот эти препараты и сказали, что они не являются допингом. А вот позавчера в Федерацию легкой атлетики России пришло сообщение, ну и, соответственно, видимо, Федеральное агентство из антидопинговой комиссии, она, соответственно, переслала в Международную федерацию легкой атлетики свои анализы, и эти анализы показывают, что это является допингом. И поэтому они сообщили, что вот то, что вы, ну, как бы так, то, что вы считали, вот эти ученые российские, там три, по-моему, лаборатории, не допингом, на самом деле это допинг, просто он так искусно там из разных каких-то, ну, там химическую формулу такую они привели, я читал это вот письмо, длиннющая химическая формула, в которой когда обведено, что вот это из этого допинга, то из того допинга, и они назвали по-другому, и поэтому как бы... Он не входил в список, этот препарат. А вот химические все соединения там перечислены. Ну вот, Александр, что мог, вам доложил.
Слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня к вам такой вопрос. Вот на этой неделе было как бы заявлено о создании восточной, то есть Европейской лиги хоккейной, да?
Открытая лига, да.
Вот, с одной стороны, идея может быть и интересна, с другой стороны, она такая еще сырая, но они как бы уже говорят во всем. Вот, как вот ваше отношение к этому, почему, я хочу спросить, потому что известно, что сейчас наша премьер-лиги, не высшей лиги, суперлиги, да, а премьер-лиги играют из команды из Казахстана и Украины, и они там не на роли ведущих клубов, да?
Да, но они только начали.
Да, нет, но я хочу сказать, что они не на роли ведущих. То есть наши как бы клубы, которые в премьер-лиге играют, они немножко даже интереснее смотрятся.
Ну, и ну там Торпедо Усть-Каменогорска, по-моему, неплохо выступает, да, по-моему.
Торпедо Касцинк.
Нет, но вот там, вот в этой открытой же лиге, там фигурируют какие-то страны не СНГ.
Да.
Там фигурируют Швеция, Норвегия, там не знаю кто, Дания,
да.
Там какие-то такие
хочу
страны.
Спросить, вот будут, например, шведы, будут, если заинтересованы, неужели они будут летать на Дальний Восток, допустим, да? Какие же будут расходы по перелету, просто вот какие будут транспортные расходы по вот обеспечению вот этих моментов, да, это раз. Второй момент, я бы сказал, ну, можно было бы эту идею по-другому воплотить с точки зрения здравого смысла. Это устроить, как бы во всех этих странах, которые заинтересованы, чемпионаты, кто займет там первые три места, они в ту лигу, как бы, и уже финал этой лиги там в два круга провести. То есть там уже будет оптимизировано по составу команд, которые как бы...
Владимир, ну знаете, ну ведь столько людей, столько мнений. Это же идея Третьяка, там, или наоборот, Фетисова, да. Сейчас они там с Третьяком, я не знаю, ищут контакты, согласится Федерация России или нет. Ну, мы просто что можем сказать? Конечно, тут вызывает масса вопросов. Ну, наверное, вряд ли, мне кажется, что какие-нибудь бедные датчане, бедные я имею в виду в хоккейном смысле, будут летать в Хабаровск. Ну, наверное, вряд ли. Ну, можно там же сделать регионы, потом победители какие-то. Так что, ну, тут сколько можно это очень долго обсуждать. И то, что они все слабее российских клубов, это ясно, потому что они все беднее. Но это же несовместимые, несопоставимые деньги их, вот этого Сокола Киевского, Касцинка этого и там еще кто-то даже подключится. Все шведы вместе, наверное, не получают столько, сколько хоккеисты одного какого-то российского авангарда. Поэтому тут уж бессмысленно. Мы ничего не можем тут обсуждать даже, мне кажется.
Ну, вообще идея так интересная, просто действительно, если принять во внимание расстояние российское.
Ну, можно как в НХЛ конференции сделать, да. Там Запад, Восток и прочее, Юг, Север, там.
Ну, просто тогда и получится, что вся Европа будет играть сама с собой, а Россия сама с собой.
Ну, мне непонятно, как вот сопоставить материальные все. Ну, потому что для российских клубов нет проблемы летать через всю страну. Проблема для хоккеистов с акклиматизацией, а с точки зрения денег нет проблемы. А для какого-нибудь шведского клуба, они там на автобусах ездят по своей стране и играют друг с другом, как им вообще, или... ну я просто
нет,
не знаю.
Но она же финансируется крупнейшими российскими государственными компаниями, как было сообщено, 25% у Федерации хоккея России, 25% плюс одна акция, это блокирующий пакет.
Да.
А остальные 75 минус одна акция, значит, будут распределены между крупнейшими российскими государственными... Ну, значит, это что там, «Газпром» очередной, там еще кто-то.
То есть Лига будет оплачивать эти издержки?
Ну, видимо, вот. У них хватит денег на всю Европу.
Естественно.
Так что...
Упоминание о «Газпроме». Я вчера смотрел матч, которым открылся очередной тур чемпионата Бундеслиги. Шальке и Герта играли. И, конечно, как-то, ну, когда на футболках команды Шальке «Газпром» написан латинскими буквами, вообще точно такой же логотип, как у «Зенита», но вообще как-то мне было странно, непривычно.
Но это сейчас странно, а вот когда «Монако» играл, никто же не знал, у них написано «Фетком».
Да.
Ну, и думаю, мало ли, «Фетком», потом вдруг выяснилось, что это Федорычев, и российский вроде как тоже.
Но «Фетком» как-то действительно интернациональный название. А «Газпром» тут уже ясно, что это.
Ну, «Газпром», ну, там же еще значок вот этот,
ну,
«Газпрома».
Да. Зажигалочка вот эта. Да.
А Шальке же сейчас чемпион, да? Или кто был чемпион?
Нет,
Штутгарт. Да. Ну, Шальке вторая команда. Ну вот, мы сейчас прервемся ненадолго. Мы вернемся в эфир сразу после сводки новостей. А я вам напомню, что в час дня выйдет в эфир программа «Ваше здоровье». Там речь пойдет о диабете, а вы знаете, что многие чемпионы, знаменитые этой болезнью болели, но это не мешало им побеждать.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Карабудакхинском районе Дагестана убит служитель местной мечети. Нападение на Нурмагомета Гаджи Магометова было совершено в поселке Губден, когда он шел на утреннюю молитву. По предварительной версии, убийство могло быть организовано исламскими радикалами, которых Гаджи Магометов часто публично подвергал критике. В столице Афганистана, Кабуле, не менее 27 человек погибли в результате теракта. Среди жертв военнослужащие и мирные жители. Свыше 20 человек ранены. Как сообщается, смертник, переодетый в военную форму, привел в действие мощное взрывное устройство при попытке сесть в автобус с военнослужащими. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. На Украине сегодня последний день перед парламентскими выборами. Запрещена агитация. На 450 мест в Верховной Раде претендуют представители 20 партий и блоков. Экс-министр обороны Грузии Иракли Кроушвили, задержанный по обвинению в коррупции, приговорен к 2 месяцам предварительного заключения. Такое решение вынес в пятницу в суд в Тбилиси. В В Петербурге сегодня пройдет митинг в память о жертвах аварии на уральском комбинате «Маяк». Ровно 50 лет назад на этом предприятии в Челябинской области произошел взрыв с крупной утечкой радиации. В Петербурге живут около 300 человек, подвергшихся тогда радиоактивному воздействию, сообщает Тартас. В Мьянму сегодня прибывает специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари. Он попытается убедить военные власти не использовать силу против мирных демонстрантов. Соединенные Штаты провели успешные испытания своей системы противоракетной обороны.
На любимых наших волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни, и сразу слушаем так долго терпевших, дозвонившихся.
Владимир из Москвы.
Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Олег, Валерий, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вчера было интересное сообщение. Чемпион мира по велоспорту отказался подписывать какую-то антидопинговую декларацию.
Да, Паоло Беттини, да.
А в прессе появились интересные сообщения о том, что благодаря нанотехнологиям могут уже к Олимпийским играм подготовить таких спортсменов и с такими результатами, о которых просто уже и мечтать невозможно. Мне хотелось бы спросить вас, не окончится ли вот эта борьба с допингом в пользу допинга?
Владимир, я надеюсь, что не окончится. Паоло Беттини, кстати, будет выступать, потому что суд рассмотрел, там в Штутгарте это же проходит чемпионат мира по шоссейным гонкам, рассмотрел его доводы. Он заявил буквально следующее: я в жизни никогда ничего не принимал, и подписывать кем-то составленное здесь организаторами какую-то такую-то хартию, или как там, я не знаю, это называется, я не буду. И, между прочим, его поддержал Международный союз велосипедистов, который сам проводит вот все эти исследования вместе с интересным антидопинговым агентством. Они действительно подтвердили, что у Паоло Беттини никогда ничего не было. Ну, и что просто не должны же профессионалы подписывать любые документы, которые кому-то в голову придет составить. Во-первых, суд в Штутгарте установил, что организаторы, оргкомитет, не имеет никаких прав это дело вообще, ну, эту хартию составлять, собирать подписи и так далее. Но при этом, естественно, и Беттини, и президент, как называется, UCI? Да.
ИСУ,
да.
ИСУ – это эти лыжи, в смысле, да, коньки.
Нет. UCI – это Международный союз велосипедистов. Конечно, его президентом, я забыл фамилию.
Пат Маккойд.
Да. Он и Беттини, конечно, теперь, если вдруг у кого-то обнаружится допинг, они, конечно, будут выглядеть, ну, не слишком хорошо. Оргкомитет сразу, конечно, все это снова раздует. Но
у немцев же, у них специфическое к этому отношение. Они же бойкотировали велоспорт долго, не показывали его нигде.
Да.
Так сказать, презирали его за допинговость эту.
Но вот тут что интересно, Владимир, что рассматривал суд, как сказать, я не знаю, как...
Гражданский
суд, который к спорту не имеет отношения, он объективно рассмотрел доводы сторон. И вот, по-моему, завтра это будет гонка, в которой Беттини примет участие. Сегодня, к слову, там две гонки таких групповых. Женская элита, так называемая, все сильнейшие женщины будут, и молодежь до 23 лет.
Да, слушаем Вячеслава Георгиевича из Одинцова.
Добрый день.
Здравствуйте, Вячеслав Георгиевич.
Самые спортивные комментаторы.
Спасибо большое, Вячеслав Георгиевич.
У меня такой вопрос. Всем нам известно, что сейчас проходит женский чемпионат мира по волейболу.
Европы. Да.
Но за последние два дня и дневные, и вечерние трансляции сорваны полностью, без всякого объяснения. Я сижу целыми днями, вечерами, все пытаюсь найти,
Вячеслав Георгиевич, сейчас...
объяснение.
Быстро объясню вам, сейчас сразу объясню. Эта программа составлялась когда-то там, и кто ее составлял, не учли календаря. Дело в том, что там не было никаких в эти дни игр. Там определились полуфиналисты. Четыре команды будут играть в полуфиналах, да, причем, к слову, довольно странная система, обычно
может,
же...
Может, они там по ходу что-то изменили?
Да, может, да,
я ничего понять не могу.
Да, вот, Вячеслав Георгиевич, может быть, тут они из-за этого изменили и календарь, и поэтому в телепрограммах я тоже в вашем же положении находился. Я вчера все это изучал, думаю, что такое, везде в программах есть, а никто не играет. Я тогда залез на их сайт, вот это, ну... этого соревнования. Оно проходит, кстати, в Бельгии и Люксембурге. Да? В волейбол, да, играют. Ну вот. И там странная ситуация. Там было две подгруппы на втором этапе. И первое место в группе там одной заняла Польша и Сербия, а в группе другой Италия и Россия. И, казалось бы, должно было играть первое со вторым, второе с первым. Вдруг они вчера провели жеребьевку. И опять попало, что Италия с Россией, которые играли в одной группе, только что причем, будут играть в полуфинале. И Сербия с Польшей, которые играли в другой группе, но, правда, они играли раньше. Ну вот, может быть, Вячеслав Георгиевич, из-за этого все расписание поломалось, потому что телевизионные же программы публикуются недели за две. Я просто не знаю, тут что-то там с организацией было. Так что, Вячеслав Георгиевич, в данном случае ваши претензии к российскому телевидению, ну, как бы, не должны быть. Кого теперь слушаем, Вячеслав Георгиевич? Вы еще на связи?
Да, скажите, пожалуйста, да, сегодня и завтра полуфинал и финал будет транслироваться?
Ну,
или...
обещаются, конечно,
обещаются.
Да. Но стоят в программе.
Сделать все возможное. Позвоните туда, объясните людям, что... Ну, это же нет, очень уважаемые женщины, которые...
Чемпионки мира, в том числе, россиянки.
Чемпионы мира.
Вячеслав Георгиевич, нет, да, обязательно,
ну,
это,
ну,
будет.
Ну, естественно, да, все будет,
но
я
поскольку,
убежден.
Да, да, наверняка, да, будет транслироваться. Но поскольку у нас все-таки программа «Час прессы спорт», не могу одну вещь не сказать. Когда матч закончился, вот Италия-Россия, ну, уже обе команды были в полуфинале, ну, они разыгрывали первое место, тогда же, наверное, они сами не знали, что будет жеребьевка, и выиграли итальянки, и вдруг что произошло? Читаю отчет в российской прессе, но, к сожалению, сейчас забыл где, и там написано: Капрара, да, тренер сборной, Джованни Капрара, отдал долг родине. Я вообще сперва даже не понял, что имеется в виду. Да. Прочитал эту статью, и там намекают на то, что он не хотел выигрывать у Италии, потому что он итальянец. Это вообще меня так возмутило. Человек привел сборную России к победе в чемпионате мира. Там же, естественно, по дороге были, я просто не помню уже сейчас,
наверняка были
обыграны итальянки, да.
Нет,
но взять вот так, такой заголовок написать, это просто слов нет. Тем более, что он, ну, помните, его принимал президент после победы в чемпионате.
Да
он...
нет, ну это даже глупо
обсуждать,
да, да, обсуждать. Сам Капрара отвечал, я слышал, как он сам отвечал на Радио Спорт, было его интервью, причем Кирилл его переводил, естественно.
Кирилл,
он, ему же очень удобно, да, жена переводчица. Он сказал: мы, во-первых, вторым составом, ну, в смысле, резервным составом дали всем поиграть. Во-вторых, мы специально ничего не готовили, так вышли с чистого листа, потому, чтобы они не знали, что мы там готовим. Ну, я не знаю, узналось, что с ними в полуфинале играть, ну, или, может быть, в финале,
ну,
рассчитывал.
Он, конечно, он не знал, да-да.
В любом случае, ну, в волейболе все так делают, а помним мы мировую лигу, когда... Ну, мужская уже, когда Россия с Бразилией, да, должны были два дня подряд. Уже было известно, что они потом встретятся.
В финале, да.
В финале там или в полуфинале, да, уж не знаю где. И до этого они играли группой. И тоже все начинают вот так хитрить. Там выиграть может кто угодно.
Ну, в общем, когда, короче, ну, Вячеслав Георгиевич, матч какая-то будет наверняка очень интересным. Я думаю, что и Польша, и Сербия тоже. Так что, наверное, их покажут. У нас,
ну, естественно, это ждет, сегодня, да, будут оба матча. Олег из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Первая часть передачи по радио, у меня два вопроса. Во-первых, вот этот тувинский ученый, он объясняет, из чего, по его мнению, китайцы делали мяч. Ведь в новом свете майя играли с мячом, сделанным из каучука. Но Гивею до 19 века в старом свете не выращивали, поэтому совершенно непонятно.
Нет, Олег, быть... но в то время, но все времена делали из шкур животных, набивали чем-то, это же очень условно.
Бычий пузырь,
да, использовался где-то, когда. Это же все очень условно, это же, естественно,
нет,
не такая...
Нет, на самом деле, еще, на самом деле, вы ошибочно предполагаете, что мы тщательнейшим образом изучили эту огромную работу тувинского ученого. Мы просто в курсе, что она существует, и там есть несколько интересных выводов.
Да, и он рассказал об этом, ну и хорошо, что там... Там же, кстати, речь шла про то, что... подобие Олимпийских игр было.
Да,
что
это конгломерат соревнований.
Раньше, чем в Греции. И что там была какая-то игра, вот похожая, но там же не поймешь.
Практически всякая цивилизация, наверное, играла в игру, похожую на футбол. И майя, вот в данном случае, китайская,
наверное,
и где-то еще играли, возможно, в Римской империи играли.
Ну, это же вообще в природе человека. Вот, когда маленький ребенок начинает ходить, первое, что он
пинает
что-нибудь. Ну, следует этому, это мог быть где-нибудь кокосовый орех, если только ребенок, чтобы ногу не сломало в него. Я шучу, конечно. Ну, это же ясно, что из травы, мало скрутить сверток можно. Ну, это же как-то естественно для человека.
Ну, ладно, слушаем еще вопросы Олега, да.
Да, Олег.
Я хотел второй вопрос, более развернутый.
Да.
Вот по поводу Платини. Как известно, Алишер Усманов купил не только кусок английского клуба, но и коллекцию Ростроповича.
Да.
По этому поводу директриса русского отдела Судьбы сказала, что господин Усманов сделал нам предложение, от которого мы не смогли отказаться. Я не знаю, она это случайно сказала, но или это намек, но ведь это фраза из «Крестного отца» Марио Пьюза. Поэтому возникает вопрос. Вот Платини о чисто футбольных делах беспокоится или о происхождении капиталов, которые вливаются в футбол?
Ну, Олег, мы можем только предполагать. Но мне кажется, что он в данном случае он думает только о чисто футбольных. Но он же не является никаким там следователем Интерпола или еще чего-нибудь. Я думаю, что фраза вот эта вот из «Крестного отца», она просто стала расхожей такой. Это он как бы уже... Как это называется?
Ну, что вы думаете, продайте, а то я взорву к чертовой матери ваш Сотбис?
Да нет, конечно, да.
Нет, ну просто человек предложил деньги гигантские.
Ну, наверное, естественно, чтобы не торговаться, но когда ему, наверное, и некогда поехать было там и кого-то посылать, конечно, еще участвовать в этом торге.
Нет, ну происхождение денег должны выяснять все соответствующие там фискальные органы этих стран. В Англии очень с этим жестко. Там, конечно,
там они
стараются не допустить. Да, то есть,
ну, вот сейчас уже промелькнуло, когда он купил, еще же подкупил,
да, 21%,
и он заявил, что мы все время скупаем акции, то я уже вчера на английском каком-то сайте уже читал, что там руководство Арсенала и болельщики Арсенала заполнили этот сайт своими там разными соображениями, что мы не продадимся, и мы не пойдем по пути Челси и так далее. Не будем принадлежать очередному Абрамовичу. Так вот там, на этом, в общем,
интернет... Все так говорят, но сделать
Манчестер,
ничего не могут.
Манчестер,
да. Ну, естественно,
то же самое было.
Никто,
альтернативный
не хочет
клуб
продаваться.
Да. Но раз акции на рынке, да?
Конечно.
На свободном. Так как ты там проверишь, кто это? Он может спокойно скупать, если они продаются туда-сюда.
В том-то и дело, и никто
Давайте,
не может повлиять.
Давайте воспользуемся, пока у нас нет сейчас звонков, мы вас ознакомим еще с одной публикацией. Это газета «Время новостей». Тут про Лужники идет речь, да, Дмитрий?
Да, речь идет о Лужниках. Ну, собственно говоря, большинство данных, обнародованных в заметке под названием «Слабое место», уже знакомо, наверное, футбольным болельщикам. То, что к матчу, финальному матчу Лиги Чемпионов будет постелено травяное покрытие вместо искусственного. Сейчас уже завезены специальные такие поддоны-модули размером 1,15 м на 1,15 м квадратные такие вот модули. И на фотографии прекрасно видно, как идет процесс возделывания этой травы, подготовки, изготовления,
да,
что ли,
да,
этой
травы. Да, и она будет класться прямо на искусственные. Вот, ну, в связи с этим возникают вопросы чисто спортивные, мы же не будем сейчас технологии.
Ну, естественно, естественно, о чем речь? Речь идет о том, что англичане, когда все-таки были поставлены перед фактом, что придется играть отборочный матч чемпионата Европы с россиянами на искусственном покрытии, были дико удивлены, естественно. Тут пишется, говорится о том, что вообще все Британии очень удивлены, не только футболисты сами, но и болельщики, естественно, и спортивные функционеры, чиновники и так далее, и так далее. И англичане в этой связи ведут подготовку в одной из школ, где постельно подобное покрытие, да, да, английских, да, школ, да? И...
Там смешная ситуация, что директор школы сказал, а как же мне быть, они будут тренироваться, у меня
целыми днями глазеть, да, будут
ни на один тренировке. Мальчик, ни один ребенок вообще не останется на уроках, все будут бежать и смотреть, ну, как сборные тренируются.
Как кумиры готовятся, да. Да. Но один факт примечательный, газета, тем не менее, по крайней мере, нам неведомый этот факт раскрывает, а именно, оказывается, московский «Спартак», который играет матчи в Лужниках чемпионата России, предлагал за свой счет Владимиру Алешину, судя по всему, поменять покрытие на натуральное, но понимания в этом вопросе, как пишет «Время новостей», не нашел.
Вот это очень интересно, потому что Егор Титов недавно сказал, что невозможно играть на этом поле, но «Спартак», наверное, понимает, что он тормозит развитие своей игры, когда переходит взад-вперед.
А там не сказано, на какой момент? В смысле, все время менять за свой счет? Без,
да,
до
там,
бесконечности?
Там не сказано.
Ну, наверное,
да,
как-то...
Ну, поле же, оно же там от силы на 2 месяца, оно же там не растет, ничего, ну, да, в этом же проблема. То есть они...
Предложил Алешину, ну, так, ну, и так, давайте быть... постелим, да, естественно, покрыть. Алешин, судя по всему, отказался, и все. Хотя очень выгодно было бы играть на траве, поскольку сейчас «Спартак» платит, как сообщает это издание, за игру $80 000.
За одну игру на искусственном поле.
За каждую игру 80 тысяч долларов, порядка 80 тысяч долларов. То на траве, естественно, платить пришлось бы больше. И Алешин, да, бы зарабатывал, естественно, больше. То есть была бы какая-то
компенсация. Вряд ли. Ну как, на той же траве, которую сам «Спартак» постелил, и за это ему поднимать цену? Но на самом деле поле, по-моему, что-то $200 000 примерно
300,
стоит.
300, да, ну, вот искусственное. И это отравяное.
Отравяное.
Да.
Ну вот считайте.
Ну что это для «Спартака»?
5 матчей, 4 матча.
Да, ну и...
Ну, в общем, а меня еще в связи с этим поразило. Я тут слушал телевизионное интервью этого Владимира Алешина, который сказал, что я вас уверяю, что через несколько лет весь мир будет играть только на искусственных полях. Ну, тут уж извините, Владимир, я не знаю, через сколько несколько, но я лично не доживу.
4 000, наверное.
Я наверняка не доживу до того времени, когда в Англии заменят их чудесные поля, я не знаю, в Германии и так далее, заменят все вдруг на искусственные. С какой стати? Вредить здоровью вместо того, чтобы играть на таком чудесном покрытии. А вот поскольку мы плавно можем от Лужников и Алешина перейти к еще одной теме, а это уже тема эксклюзивный, как они тут и рубрику такую ставят, еженедельник «Футбол» вдруг сообщил, что, значит, оказывается, владельцы футбольного клуба «Москва» и стадиона имени Эдуарда Стрельцова рассматривают вопрос о выкупе у Лужников бренда «Торпедо». Вот мне кажется, что торпедовских болельщиков это сообщение должно очень порадовать. Тут, правда, написано, тут еще такой есть аншлаг. При всей ясности интересов владельцев «Москвы» и «Торпедо» торг за литеру «Т» обещает быть яростным. Ну, мы не будем сейчас сдаваться здесь вообще в историю этого вопроса. Но, конечно, команда, которая играет на Восточной улице, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, должна называться «Торпедо», а не «Москва». Ну, я не знаю, правда, ну, в общем, я тут не знаю, в чем тут смысл этой борьбы. Алешин, конечно, будет требовать какие-то деньги, ну, я, в общем, не очень понимаю. Но просто любопытно, что здесь приводится фотография, где Юрий Михайлович Лужков, Виталий Леонидович Мутко и за их спиной Владимир Владимирович Алешин. И вот тут подпись такая: Владимир Алешин слева. Они думают, что Мутко и Лужкова
перепутать.
С Алешиным, да. Ну вот, Алешин слева рискует остаться в стороне от большого футбола. Вот рискует, или
он
наоборот...
Уже остался, по-моему, в стороне,
да,
от большого
футбола. Да, раз они перешли, оказались в нише, в этом, в следующем
дивизионе. И в следующем сезоне, судя по всему, будут выступать там.
Да, конечно, они на пятом месте, шансов никаких. Последнюю игру проиграли где-то в Сибири, в Хабаровске, да, Скайэнергия выступает, да, да, проиграли 0-4. Ну, поэтому тут он ясно, что остался в стороне от большого футбола. Но, может быть, такие результаты повлияют на то, что он и продаст бренд. Ну, конечно, будет торговаться. Ясно.
А тут та команда начнет называться «Москва»?
Я не знаю.
«Торпедо-2»?
Ну, «Лужники»?
А, «Лужники»? Просто «Лужники» просто называется, и все.
Вот именно.
Ну, действительно, как-то просто нелепо. Вот, ну, особенно у людей, которых с названием «Торпедо» с 1938 года, когда эта команда попала в высшую лигу, ну, тогда это называлось «Класс А», вышла в «Класс А» чемпионата СССР, с этой командой связано столько вообще воспоминаний. И вот как началась это 2 торпеда, 1.5 торпеда. Сейчас осталось
«Торпедо
ЗИЛ», «Полторпеда».
Есть еще
учитывая, что она перешла.
«Торпедо РГ» во втором дивизионе есть такая команда под названием «Торпедо РГ», российская газета. «Торпедо-РГ», то есть российская газета, да.
Ну,
то есть какое она имеет отношение?
Да, но «Торпедо» — такое название было в свое время распространенным. Же были разные. «Торпедо Горький» была команда.
Нет, это именно московская.
А, московская?
«Торпедо РГ» — это именно московская клуб, да.
Вот мы сейчас о хоккее говорим, «Торпедо Усть-Каменогорск». Ну, «Торпедо» — такое славное название. У нас, может быть, на пейджер что-то есть сейчас, да?
Да, тут у нас есть страстное послание, насколько я понимаю, от Александра из Сызрани. «Сначала мэры увлечений женщин штангой, боксом, борьбой и другими чисто мужскими силовыми видами спорта, по-моему, все меньше остается в спорте красоты, пластики, гармонии, которыми щедро одарил и украсил спорт слабый пол. Не стало ли это одной из причин массового проникновения в большой спорт допинга?»
Но...
Отчасти, да.
Ну, только женщины же его привнесли.
Да,
ну, вряд ли. Наоборот, они бедные, наверное... Тренеры-то те же. Наверное, они вынуждены были подвергнуться влиянию допинга, да, если бы захотели заниматься такими всякими...
Кстати, вот пока не забыли, коллеги, мы сказали о том, что, возможно, тяжба будет между Москвой и «Торпедо» за бренд,
да,
и не упомянули уже о его
переименовании. Да, совершенно верно. А вот газета «Спорт-экспресс» вообще такую любопытную информацию опубликовала. Женская команда баскетбольная «Динамо» из Подмосковья в новом сезоне будет выступать в чемпионате России и Кубке Европы под новым названием «БК Москва». То есть тут как бы обратный процесс, значит, Москва захватывает другие бренды, что ли, да? Не бренды, а, ну как, команды.
Москва не может быть брендом,
да? Да, приобретает вот это «БК Москва». У нас же «ФК Москва» в футболе, да? Футбольный клуб «Москва». Это баскетбольный клуб «Москва» вот под этим названием. И команда будет играть во дворце спорта в Крылатском, который что? Который принадлежит «Динамо», да? Или нет? Или он
муниципальный
клуб, да? Ну, «Динамо» там, мужчины баскетбольные «Динамо» точно там играют. Да, вот такая вот идет катавасия. Как ее еще назвать, не знаю.
Про Платини много тут, естественно, сообщений. Вот Александр Добрый написал: «Платини, конечно, романтик, но мне понравилась в нем честность, а Гордон Браун показал обратное. Но на всякий случай на месте Абрамовича и Усманова я потихоньку бы собирал чемодан и вкладывал деньги в наш российский футбол».
Вот это бы давно надо было с этого начинать. Вот. А что Гордон Браун неправильно сделал?
Ну, видимо, не знаю.
Не ответил Платини?
Да.
Так.
Во-первых, они вклад... Ну, то есть, в смысле, Усманов, я не знаю, вкладывает или нет, но...
Ну, акции скупает, значит, вкладывает, видимо, а как?
Российская тоже?
А, в российский спорт, нет.
В гимнастику художественную.
Да, в российский спорт художественный.
Ну, и Абрамович вкладывает, ну, и что?
Там, да. И «Газпром» вкладывает, и все вкладывают.
Ну, все вкладывают, но это нельзя отрицать. Это
конечно.
Нравится кому-то, не нравится,
конечно,
что они за границу там тратят. Но они вкладывают
в российский,
российский спорт.
Так и, конечно, и «Лукойл», а кто же еще? Иначе как бы это все существовало?
Ну да, поэтому что уж тут. Вот Станислав Павлович к вопросу о шахматах говорит: ну, формулу игры можно, говорит, всегда менять, как и в футболе тоже. Ввели золотой гол, а потом отменили, ну и здесь то же самое.
Ну, несколько традиций у шахмат, как правильно подметил, по-моему, Эмиль Викторович.
Больше, да? Чем у футбола?
Ну, в смысле традиции разыгрывания первенства мира. Первенство мира... А, он, да, золотой гол же был в чемпионатах мира по футболу.
Ну, да.
Да-да-да, понятно.
Но мы 4000 лет назад шахматы, судя по всему, играли не в игру похожую, а именно в шахматы играли 4000 лет назад.
Да, в Индии. да, да, еще, по-моему, ну, они же в Индии изобретены, да? Ну, в общем, страшно интересные сейчас события вообще кругом. Не только на спортивных площадках и на шахматной доске, и на футбольных полях. Сегодня вообще очень интересный в этом смысле день. Столько чемпионатов мира проходит. Так что еще вот события вокруг тоже довольно интересные и любопытные.
А не знаете ли вы что-нибудь о судьбе вратаря популярного хоккейного 70-х Сидельникова? Вот Александр спрашивает и говорит, что на его взгляд в отдельных сезонах он даже играл стабильнее самого Третьяка.
Александр Сидельников, да, ну, насколько я знаю, он работал тренером вот последние там два сезона. Где-то вот читал его в какой-то команде, сейчас уже не помню. Ну, в принципе, ну, в общем, это можно...
Узнаем, да,
то...
да.
Сборную он стоял, по-моему, был вторым, стоял за Третьяком, правильно?
Да, заодно мы можем... Или еще есть на пейджер?
Ну, нет, вроде бы таких.
Заодно можем ответить одному слушателю, который прислал несколько вопросов к нам на электронную почту. Он спросил там, во-первых, про регби. Ну, регби он спросил заранее, будем ли мы освещать. Мы регби освещали и даже... на матчах побывали этого чемпионата мира и рассказывали в программе «Прессинг» и так далее. Теперь он просит еще рассказать о бейсболе, потому что, мол, команда России сейчас играет в отборочных играх бейсбольного вот, турнира. У женщин он называется «Софтбол». Там женская команда вроде неплохая, хочет завоевать путевку на Олимпиаду. Ну, а мужская вряд ли завоюет, но тоже где-то играет. Но вот тут мы вынуждены извиниться, потому что пока никакой информации вот про бейсбольные сборные России у нас не было. Но мы постараемся собрать, и главное, что мы по электронной почте, когда получаем вопрос, мы стараемся ответить в программе «Прессинг» или в программе «Час прессы спорт», а не переписываться, потому что, ну, рассказывать очень много надо в письме. Так что вот, если нас
слушают... Ну, просто, ну, там, в частности, он задает вопрос, там много всяких островных команд, да. Ну, казалось бы... Экзотически, он пишет, Тонга, Фиджи, но на самом деле там нет ничего странного в этом и экзотичного, потому что они все там
в одном регионе, собственно.
Да, и в океане и там очень регби активно развивается. Ну, просто ясно, что Австралия, Новая Зеландия всех сильнее.
Естественно.
Ну, а эти другие тоже прогрессируют. А постсоветское пространство представляет на чемпионате сборной Грузии, которая выступает героически.
Это сейчас про регби, не про,
да,
бейсбол.
Естественно, про регби. Про, да, бейсбол мы вообще ничего не знаем.
Да.
Вот. А про регби. Там она героически сперва набрала первое очко в истории, там, когда с небольшой разницей проиграла Ирландии меньше 7 очков. А тут вот выиграла у Намибии 30-0, одержала первую победу в истории, ну, в своей истории в чемпионатах мира. В общем, блистательно выступает команда. А сборная России проиграла стыковой матч команде Португалии, вот, квалификацию. Ну, португальцев всех там побили, их, естественно. Ну,
а перед чем чемпионат, да, мира как раз Грузии, по-моему, проиграл.
Да, на предыдущем.
Ну, не важно. Ну, важно, что идет игра, идет борьба, и в этом вся прелесть вообще спорта всегда. Поэтому мы сейчас на этой радостной ноте завершаем нашу программу. Завтра встретимся в программе «Прессинг». Вели сегодняшнюю программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Только ни в коем случае не выключайте сейчас свои радиоприемники. На подходе программа «Свобода в полдень». И там вообще главные темы будут такие. События в Грузии после ареста Укруашвили, предстоящие парламентские выборы на Украине и начало предвыборной кампании в России. Ну как это не слушать? Не оторвешься же, наверное.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране устанавливается режим с фашистскими тенденциями. Саакашвили узаконил в стране без...
Прямо на площади умер 60-летний шахтер Михаил Кравченко.
Мы снова призываем власти Мьянмы незамедлительно вступить в диалог со всеми сторонами конфликта.
Чтобы... Мы считаем, что Япония вполне может стать постоянным членом Совета...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».